говорит Радио Свобода. Здравствуйте, с вами Аля Пономарева и «Цитаты свободы». Два раза в неделю я рассказываю вам о самых жарких дискуссиях в социальных сетях. Подборки цитат на актуальные темы вы можете прочитать и на сайте Радио Свобода. Темы этого выпуска – служба в бочке и протест глубинного народа. «15 июля военный суд в Архангельске рассмотрел дело сотрудника ФБК Руслана Шевединова. В конце прошлого года силовики ворвались к нему в дом и забрали в армию, а потом увезли куда-то за 3-9 земель. Коллеги по ФБК с марта не могли выяснить, где находится Шевединов и что с ним происходит. И вот, наконец, обнаружилось, что все это время он служит в закрытой военной части на Новой Земле, в 270 километрах от ближайшего населенного пункта, где кроме него служит всего несколько человек, и живут они в большой бочке, без воды и электричества. Навальный успел пообщаться с Шевединовым перед судом и записать его рассказ об этом удивительном месте.
Там нету воды, мы поэтому сейчас, в теплое время года относительно, ходим 2 километра на местную речку, набираем 50-литровые фляги, 3 фляги, и относим их к себе в хрон, где нам типа на 3 дня хватает.
Куда? Воды. Куда относим?
Ну, в хрон, большая-большая бочка, хрон. Куда мы все переливаем. Она 200-литровая, но вот мы за раз можем 150 литров наполнить. Мы этой водой пьем, мы этой водой моемся, готовим на ней. То есть это такая наш единственный источник воды. А зимой я офигел, когда прилетел, там очень много снега, если кто-то не знает. И так как речка замерзшая, приходится вырезать себе куски снега, относить в бочку, топить ее, ждать, пока она растает. И это типа твоя вода, чтобы умываться, пить, чистить зубы, готовить. Вот мы готовили на топленом снеге. Я, конечно, когда первый раз увидел, я такой думаю, да, ну так не бывает.
Подробно об условиях, в которых ему приходится жить, Шевединов рассказал и в суде, который должен был решить, насколько законным был его перевод на новую землю и то, что ему не дают пользоваться телефоном.
«Я лишен электричества. У нас стоит бывший тракторный генератор, который мы заправляем каждую пару часов солярой для того, чтобы у нас хотя бы был свет. Я реально до сих пор, июль месяц, просыпаюсь порой в бочке, в которой живу от того, что капает вода сверху, потому что крыша дырявая или потому что холод покрыл инеем все стены. Я реально не понимаю, для чего настолько издеваться над человеком в 2020 году, но раз решили меня отправить в ссылку, зачем издеваться настолько?»
В том, что это именно ссылка, Шевединов не сомневается. Одна из важных особенностей этих мест – это то, что единственным способом связи с Большой Землей там остается обычная почта. Вот еще один фрагмент беседы Шевединова с Навальным.
У меня там законодатель, потому что там нет связи. Там нет связи вообще, чтобы я никак не мог ни с кем общаться, не поддерживать связь, никакую не вести деятельность. Но мне на самом деле в этом плане все офицеры, все командование, все понимают, что это такая вынужденная ссылка, и они такие, ну не знаю, я говорю, вы понимаете, что как псиновцы действуете? У меня нет наказания юридического, но вы меня сопровождаете, или охраняете, чтобы я там ничего не сделал. Они говорят, ну да, типа мы сами не рады.
В суде Шевединов рассказал, что о похожих историях из прошлого он читает в книгах, которые ему присылают неравнодушные люди.
«Меня отправили в ссылку в Арктику. Более того, меня отправили в самую глубь Арктики, чтобы я не мог поддерживать связь и общение со своими коллегами по фонду борьбы с коррупцией. Чтобы я не мог поддерживать общение со своими родственниками, близкими и дорогими мне людьми. Фактически, я реально отбываю политическую ссылку. Люди, которые поддерживают и интересуются моей историей со всей страны, присылают письма и книги, в которых реально какие-то диссидентские истории, как высылали за много-много верст оппозиционеров в предыдущие времена. И сейчас реально времена вернулись. Какое-то уголовное дело нынешняя власть на меня составить пока не смогла. Пока что, повторюсь, мы не сомневаемся в их успехе. Поэтому решили меня вот так изолировать на год».
Суд вынес довольно предсказуемое решение, что при переводе Шевединова на новую землю никакие законы нарушены не были, и ему предстоит служить в бочке дальше. То, что в армии возможны такие условия службы, стало темой многих возмущенных комментариев. Александр Головач.
Путин 20 лет поднимал с колена российскую армию, чтобы Руслан Шевединов смог проходить срочную службу в железной бочке.
Алексей Навальный по этому поводу припомнил Министерству обороны недешевое культовое сооружение защитного цвета.
Вот у Шойгу все прекрасно. Он миллиардер, его родственники миллиардеры, там все заместители министра обороны, просто самые богатые люди, миллиарды тратятся на этот храм, который построили в Московской области. Но зато кто-то на новой земле тащит на горбу в гору бетон 50-литровой воды, потому что им просто больше ничего не будет попить.
Многих возмущает и то, что служба в армии заведомо используется как наказание. Венера Шарафутдинова.
В царской России Владимира Ульянова выслали в село Шушинское, и по его воспоминаниям он провел время среди прекрасной природы. В наше время, в 21 веке, политическая ссылка выглядит так. Тебе выпиливают дверь, заталкивают в машину, затем самолетом везут неизвестно куда и в конце концов привозят на новую землю, в зону радиации, где у тебя нет связи, нет воды, нет света, еда с вертолета, где у тебя с марта 2020 года нет зубной щетки, мыла, шампуня, никаких средств гигиены.
Алексей Малаховский.
Поразительно, как наши власти открыто издеваются над еще одним государственным институтом, используя его в своих корыстных целях. Приравняли армию к колонии.
Юлия Брис.
Защитники Отечества, охраняющие рубежи Родины от белых медведей, живут в бочках из-под кваса. За питьевой водой ходят 2 километра к речке и не имеют возможности писать близким, а письма получают вскрытыми. Нет, это не тюрьма. Это армия родная.
Юлия Латынина в своей передаче «Код доступа» тоже задается вопросом, о какой военной службе может идти речь в таких условиях.
Естественно, у меня вопрос, слушайте, а что они там делают? А если они защищают там родину, то вот как они защитят там родину, живя в бочке впятером и не имея никакой связи и умываясь снегом? И все равно же вот через 5 месяцев Шевединов выйдет из этой бочки. А вы что будете делать? Или вы тоже посадите его за шпионаж, потому что в своей речи на суде Шевединов разгласил фундаментальную государственную тайну. А то, что оказывается защита российской Арктики, заключается в том, что 5 человек живут в бочке и умываются снегом, который они растапливают.
Помимо Шевединова в армию насильно забрали и другого сотрудника ФБК, Артема Ионова, несмотря на то, что у него астма. Юрист ФБК Иван Жданов считает главной причиной растущую популярность передачи «Россия будущего». Ионов обеспечивал эфиры этой программы интернетом. В своем последнем слове Шевединов пообещал, что если с Ионовым что-нибудь случится, он не пожалеет усилий, чтобы добиться справедливости.
У него была астма, его нельзя забирать в армию, но потому что вы, уважаемый суд, дали добро, чтобы похищали всех остальных, его похитили. Его похитили из квартиры и отправили в Чукотку парня с астмой. Если он там откинется, ваш Сергей Кужугетович, уважаемый представитель части 26894, я обещаю, что рано или поздно я добьюсь, чтобы он оказался на скамье подсудимых.
С вами Аля Пономарева. В «Цитатах свободы» я 2 раза в неделю рассказываю вам о самом интересном, что обсуждали на днях в сети. С ФБК и Алексеем Навальным связана еще одна громкая тема последних дней. Лидер оппозиции продолжил свой спор с журналистами. После того, как Иван Голунов обвинил его в использовании работы Сафронова для расследования ФБК, Навальный не поленился и написал развернутый ответ на претензии Голунова. Настолько развернутый, что чтение этой заметки вслух заняло бы не меньше часа. Ольга Корчевская предложила комментаторам максимально скучно описать суть этого спора. И вот как это выглядит в исполнении Ильи Жигулева.
Иван, Навальный врун, пользуется нашими текстами, вот пруфы, а мы обслуга читателей, а не политиков. Алексей, ты сам еще больше врун, вот пруфы, а журналисты вообще все козлы и ленивые жопы. Не сдались мне ваши тексты.
Свою заметку Навальный назвал небольшим эссе в защиту журналистики от ОНП журналистики. Сокращение ОНП – это от слов «отбили нашего парня», которыми редакция «Медузы» объяснила, почему ее сотрудники не будут выходить на акцию протеста против полицейского беспредела после того, как Ивана Голунова отпустили из-под стражи.
Это был реальный шанс на пересмотр 1000 приговоров, на изменение правоприменительной практики. Власти перепугались, Голунову выпустили и провели тайные переговоры с журналистами. И последние внезапно написали: «Не приходите на завтрашнюю акцию. На несанкционированную мы призывать не будем. Мы отбили нашего парня, а активизмом заниматься не хотим. Всем спасибо, все свободны».
Навальный выступил против таких компромиссов с властью. По его мнению, они уничтожают настоящую журналистику наравне с государственной цензурой. Комментаторы указывают ему на то, что журналисты не могут превращаться в политических активистов. Алексей Шляпужников.
Работа журналиста в том числе состоит в том, чтобы находить, обрабатывать и публиковать информацию. То, тонны и километры информации, которую потом аудитория вольна читать и смотреть, копировать и вставлять, часто без указания авторства. Использовать, короче. Журналист, конечно, может иметь собственное мнение о том, о чем он пишет, а может и не иметь. Может его высказывать, а может оставить при себе. Единственное, чего он не может – врать и утаивать информацию от своих читателей и зрителей в пользу кого угодно, будь то власть или оппозиция, или же совершенно аполитичный жулик-олигарх. Требовать от журналиста, что он будет нещадно бороться с кровавым режимом, ничуть не лучше принуждения пишущей, снимающей и говорящей братьи к занятию пропагандой в пользу власти.
Ситуацию осложняет еще и то, что Навальный и сам в какой-то мере может считать себя журналистом, отмечает блогер Илья Варламов.
Ну, если объективно смотреть, Навальный тоже занимается журналистской деятельностью. И занимается ей очень хорошо. Его стримы, он по четвергам делает стримы, там обсуждает актуальные новости, его стримы смотрят по 100 тысяч одновременно онлайн. Его расследование, которое он выпускает на своем YouTube-канале, смотрят там миллионы, иногда и десятки миллионов людей. Вот я не знаю, у кого больше. То есть это в плане журналистики, наверное, там, ну, номер один по аудитории в России. Вот его расследование, его, там, его новости. Ну, может быть, с Дудем можно как-то соревноваться, но Дудь немножко в другом жанре работает. И здесь я, конечно же, понимаю, как это может обидно выглядеть со стороны правильных журналистов с корочками, которые учились на журфаке и которые пишут свои репортажи, а их никто не замечает. Они вязнут вот в этом бесконечном потоке перепечаток новостей там на своих сайтах, и аудитория любого сегодняшнего там журналистки, он классным не был, она на порядке меньше, чем у того же Навального. Навальный не любит журналистов за трусость, за самоцензуру, за то, что журналисты не хотят становиться активистами. И здесь вообще очень сложный вопрос, на который у меня нет ответа, да, в какой момент журналист, например, должен вмешиваться.
В качестве примера Варламов приводит знаменитые кадры с прошлогодних протестов в Москве, когда ОМОНовец ударил девушку кулаком в живот, а рядом были журналисты с камерами, которые это снимали.
Должны ли журналисты вмешиваться? Должны ли журналисты идти и биться с этими ОМОНовцами, там, бить их этими камерами? Или журналисты должны освещать эти события и показывать эти кадры? Потому что если журналисты начнут вмешиваться в происходящее, то завтра вы не увидите кадров, и вы не узнаете о этом беспределе, который там происходил. И Навальный хочет, чтобы журналисты не бегали со своими пресс-картами, чтобы они выкинули свои лейки, блокноты и взяли уже наконец-таки винтовки и пошли на фронт. А журналисты говорят, что у нас другая задача. И это две позиции. И эти две позиции, они разные. И эти два сообщества, то есть я имею в виду сейчас там оппозиционных, политических там активистов, там Навальный и его там коллеги, и журналистское наше сегодняшнее современное там это вот сообщество, которое... Это две таких довольно сформировавшиеся группы со своими правилами, которые не готовы их менять и которые считают, что они правы. Вот они столкнулись. Они столкнулись на этой истории, но, по сути, то, что пишет Навальный, Навальный прав. Потому что мир меняется, меняется способ распространения информации, и меняются правила игры. У журналистов, у классических журналистов, да, у всей вот этой вот элиты журналистики уже давно нету монополии на производство контента. У них давно нету монополии на новости. И давно нет морального права задирать нос и рассказывать о каких-то высоких стандартах.
Классическая журналистика действительно начинает проигрывать активизму, с грустью отмечает Евгения Снежкина.
Теперь, когда интернет позволяет вещать вообще всем, деньги в СМИ закончились. Не в России, вообще везде. Придумать, почему человек должен заплатить за информацию, которую можно почерпнуть из пресс-релиза или в соцсетей, становится все сложнее и сложнее. Как результат, из отрасли вымывается слой толковых людей. В России он дополнительно вымывается цензурой, но тенденция общая. Ну, потому что сложно объяснить самому себе, почему я должен заниматься этим делом, если на него с трудом можно, а в основном нельзя, прокормить семью. И руководство СМИ тоже ощущает этот кадровый голод. И тогда происходит вот какая штука. На смену журналистам уже в редакции приходят активисты. С точки зрения процесса от этого одна большая польза. Активист стоит дешевле, потому что его дополнительная мотивация – воспользоваться аудиторией, которая есть у СМИ. Активист точнее роет информацию и строит систему аргументов, потому что искренне болеет за свое дело. Он добросовестный, бескомпромиссный и работоспособный. Он ищет способы донести свою информацию до аудитории и расширить эту аудиторию. Беда только в том, что у него есть повестка, четко сфокусированная повестка, через призму которой он отфильтровывает новостные потоки. А в конечном счете это приводит к тому, что здание медиа перекашивает напрочь.
Олег Кашин встал на сторону тех, кто не может себе позволить мерзнуть на сияющих вершинах моральных устоев.
Вы знаете мою позицию, да, я думаю, что Навальный работает на власть, так или иначе, и поэтому у него особые условия в российской реальности. Ну, особые условия, по-моему, никто отрицать не будет, они реально у него особые. В общем, в любом случае, вот он с этими особыми условиями может себе по какой-то причине позволить эту моральную правоту. Люди, у которых особых условий нет, то есть все, в общем, остальные, они этой правоты позволить не могут, они идут на свои компромиссы, и хорошо, мы их, вот мы с вами тоже можем встать на позицию моральной правоты, мы их проклянем, мы их вычеркнем, мы их будем считать лицемерами и обманщиками, и у нас с вами, да, останутся как люди, которых мы считаем хорошими, вот те, у кого моральная правота. Эти навальнисты нас, естественно, тоже, может быть, за людей не будут считать. Кому повезет, тех будут и пустят, опять же, в этот строй маршировать. Но что в этом хорошего?
Иван Голунов в ответ на статью Навального опубликовал фрагмент прошлогодней переписки с ним, что комментаторы тоже не одобрили. Андрей Доронин.
Ну, как бы это, конечно, не дно, а придонное болото. Публикация журналистам частной переписки с политиком в рамках публичной дискуссии, причем старой переписки, не имеющей к текущей дискуссии никакого отношения, причем доверительной, учитывая особенности лексики переписки, это как для водителя пожизненное лишение прав. Ну какой же источник может доверяться и сотрудничать, чем-то делиться и что-то показывать, если через год-другой журналист оскорбится любой репликой по другому поводу и повесит все в Facebook? А если отношение Навального к целям и задачам журналистики показалось таким иллюстративно оскорбительным, зачем же так долго ждать? Сразу выкладывать надо было. Богатая, в общем, инфографика для завтрашней Скобеевой. Если позовут туда обсуждать, смело идите. Какой вы теперь журналиста?
Вадим Малкин.
Скажите, а мне одному кажется, что в войне между Алексеем Навальным и Иваном Голуновым победит тот, кто первый решит остановиться и не отвечать. С каждым раундом это все становится печальнее и печальнее.
Но самое грустное в этом – то, что оппозиция и журналисты выясняют отношения, вместо того, чтобы заниматься своим непосредственным делом. Александр Шмелев.
2020 год – чуть ли не главный в истории путинизма. Год официального перехода от имитационной демократии к уже не скрывающейся центральноазиатской деспотии. Это вообще не время для разборок друг с другом, тем более, когда лидер оппозиции сам их инициирует. И уж тем более, когда поводом для них становится человек, посаженный в тюрьму по беспределу, которому грозит 20 лет заключения. Если говорить в терминах Аристотеля, с логосом и пафосом у Навального все в порядке, но вот с этосом большие проблемы.
Вы слушаете «Цитаты свободы» – подборку мнений и самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. Пока в столице выясняют, кого можно и кого нельзя считать моральным камертоном, в Хабаровском крае продолжаются протесты. В прошлое воскресенье многие говорили, что людей на улицах уже меньше, и скоро хабаровчане совсем перестанут выходить в поддержку арестованного губернатора Фургала. Однако в субботу на акции протеста в Хабаровске вышло еще больше людей, чем неделю назад. Протесты продолжились и в воскресенье. Соцсети переполнены восхищенными комментариями. Алексей Малаховский.
Какой же крутой Хабаровск. Лозунги «Свободу», «Перемен», «Честный суд в Хабаровске» и «Фургал – наш выбор». Несколько десятков тысяч человек больше, чем в прошлую субботу. Протест поддерживают даже госслужащие.
Сергей Смирнов.
Власть неделю пробовала все способы прекратить протесты в Хабаровске. И ковид, и платные провокаторы, и теракты, дестабилизация, и сам Фургал против, и ЛДПР против. Вышло людей не меньше, чем в первый день. Пропаганда не работает.
Сергей Удальцов.
Новый митинг в поддержку арестованного губернатора Фургала собрал в Хабаровске до 50 тысяч человек. Это почти 10% жителей города. Для сравнения, в Москве такой митинг должен собрать более миллиона человек. Дальний Восток показывает пример всей России.
Майкл Наки в стриме на канале Дмитрия Потапенко отмечает, что протесты против снятия Фургала – это заодно и протесты против действующей власти. Хотя в Кремле и пытаются делать вид, что это не так.
Самое в этом удивительное, что у нас многие годы Путин был палочкой-выручалочкой. Да, на выборах губернатора приезжал Путин, жал губернатору руку, и все такие, ну Путин пожал, значит все, губернатора надо выбирать на новый срок, потому что Путина мы любим, потому что бояре плохие, а царь-то замечательный. Ну так вот это не работает, причем не работает не прямо сейчас начал не работать, сейчас мы начинаем видеть последствия этой неработы. А тогда еще, когда были выборы в Хакасии, когда еще были выборы в Хабаровском крае, собственно, там же Путин и партия власти, они поддержали местных губернаторов, которые в итоге проиграли. Еще тогда было понятно, что это перестало работать, что больше нет разделения между партией и власти, да, между чиновниками, потому что никакой партии там на самом деле не существует. Единая Россия – это совокупность чиновников, никак не связана ни идеологически, ни политически. И президентам все, больше нет этого разрыва, у них теперь не отдельный рейтинг, у них теперь общий рейтинг, и рейтинг этот неумолимо падает.
На улице даже по официальным данным вышло не менее 10 тысяч человек. В то же время протесты не заставили прокремлевских блогеров и журналистов сменить аргументацию. Они по-прежнему упирают на то, что Фургал – бандит, и его надо судить. Владимир Соловьев.
Митинг вопрос о виновности не решает. Митинги не прокурор и не адвокат. Как митинги с призывами покарать, так и митинги с призывами отпустить. Когда смолкнут крики и утихнут эмоции, останется все тот же вопрос – Фургал виновен или нет? И на этот вопрос ответ может дать только суд.
Хабаровчане против суда не возражают, но с одним большим «но». Александр Котов.
Хотим, чтобы судили открыто, и не в басманном суде, а по месту совершения преступления, в крае. Мы не верим в честность подконтрольного московского суда. Если он виновен, мы выберем нового. Московских наместников нам не надо.
Поддержать хабаровчан вышли не только в других городах края, но даже во Владивостоке. В Сибири и европейской части России демонстраций нет, но и там есть те, кто поддерживает хабаровские лозунги. Александр Мазур.
Хабаровчане, не организованные ни одной политической силой, сформулировали и выдвинули лозунги, которые вполне тянут на политическую программу. Первое – честный суд. Второе – свободу. Третье – не трогайте наш выбор. Четвертое – позор Москве, реальная федерализация. Пятое. Единая Россия вон с Дальнего Востока. Я бы добавил и из Сибири. Такая возможность нам предоставится в сентябре.
Алексей Пивоваров на канале «Редакция» обращает внимание на то, что вмешательство Москвы в региональную политику вызывает все больший протест.
Вообще, негативное восприятие Москвы обострилось максимально. Мы не раз видели, как столица катализировала региональный протест. Самый яркий пример – ШИС. Тема московской руки болезненна для остальной страны, где открыто недолюбливают центр. Мол, вы у нас все деньги забираете, а еще к нам мусор везете. Москва воспринимается как нечто наглое и вредительское. Это не новость. Новость, что на наших глазах тает казавшаяся незыблемой схема «хороший царь, плохие бояре». Вот пожалуемся в Москву Путину. Столько лет было выражением последней надежды. В Хабаровске никто сейчас так не скажет. Протест идет даже не по линии «мы за него голосовали, а вы отбираете», а в целом в логике «мы, они». Вы из Москвы вмешиваетесь, к нашему мнению не прислушиваетесь, и нас это больше не устраивает.
Некоторые комментаторы считают, что Кремль сам посеял семена нынешних протестов против центра еще до ареста Фургала. В избирательной кампании губернатора Кожемяка использовались плакаты, на которых тот вышвыривает чуждых краю чиновников со словами «валите обратно в свою Москву». Аббас Галямов.
2 года назад, продавливая своего кандидата в Приморье, Кремль активно эксплуатировал антимосковские настроения. Кожемяка тогда прикидывался своим, местным и шпынял москвичей. Но ведь эксплуатируя какие-либо настроения в собственных интересах, ты способствуешь их усилению в целом, не так ли? Теперь все эти игры аукнулись в Хабаровске. Чтобы избрать нового руководителя региона, в следующем году здесь придется тоже седлать тему нелюбви к центру. Да так, что Кожемяка побледнеет от зависти. А потом все это аукнется в соседнем регионе. Так Кремль раскручивает маховик сепаратизма.
Лозунги, которые звучат на акции протеста в Хабаровске, не оставляют сомнений. Губернатору, которого назначат на место Фургала, придется непросто.
Какая-то надежда на светлое будущее появилась. И что нам говорят, товарищи? То, что все, нагулялись, хватит. Сейчас у вас будет ставленник московский. Нет, мы не допустим этого, товарищи.
А все потому, что власть отказывается учиться на своих ошибках, считает Александр Плющев.
В Хабаровске прямо по классике будто хотели проверить, а все время работает или у нас нет. Недовольные люди выходят на акции. Мэр говорит, что это проплаченное, людей выходит в разы больше. Говорить про отрицательную селекцию во власти стало уже общим местом, поэтому скажу про частное ее следствие – необучаемость и отказ субъектности людям. Какой-то временщик, представивший себя властью, считает себя субъектным, а людей нет. И тут же получает обратку.
Политтехнологи здорово недооценили россиян и переоценили их преданность власти, отмечает на своем YouTube-канале Максим Шевченко.
В кремлевских телеграм-каналах я открыто читаю призывы к ФСБ разобраться, арестовать, не допустить, задавить. Но некого давить, потому что поднялся тот самый глубинный народ, о котором с таким глубокомыслием рассуждают кремлевские разные рода интеллектуалы и политтехнологи. Вот, мол, есть власть. Значит, мол, есть глубинный народ, который бессознательно ощущает свою причастность, а власть, она должна властвовать, а глубинный народ, он существует просто потому, что он изначально, бессознательно разделяет принципы этой власти. Вот глубинный народ сейчас встает и на улицах Хабаровска этой власти говорит: пошли вон, вы нам надоели просто, надоела ваша ложь, надоела ваша жадность, надоели ваши манипуляции, надоело ваше мельтешение, надоела ваша трусость говорить с народом открыто.
По мнению многих комментаторов, Кремль сейчас оказался в замешательстве. Анатолий Несмеян.
Стоит отметить, что шествие и митинг не были разрешенными, что для режима Путина является из ряда вон выходящим событием. Но власть попросту не рискует отвечать террором, осознавая, что последствия могут оказаться слишком непредсказуемыми. А точнее, наоборот – весьма предсказуемыми. Соответственно, полиция не вмешивалась в происходящее.
Кирилл Шулика.
Власть же оказалась не готова к таким протестам и не знает, что делать. Она знает, как закрывать в Москве пассионариев из числа либеральной оппозиции, как ее разгонять Росгвардией, как использовать мурзилок и провокаторов типа Мальцева. Сейчас ни одна из этих технологий не работает, поэтому Кремль и силовики всячески пытаются нащупать методы борьбы с протестом глубинного народа. Учитывая, что пока в Хабаровске полиция только раздает маски, а отец Сергий сидит в монастыре под Екатеринбургом, методы так и не нащупали.
Что бы ни случилось дальше, пока оппозиция надеется, что происходящее в Хабаровске – это признак того, что народ наконец-то пробуждается. Твиттер, Кремль и Глэмрок.
Сейчас скажу крамольную мысль, но если бы Москва, Питер, Хабаровск и Минск вышли бы в один день, этот год завершил бы очень большую эпоху.
С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. Два раза в неделю я рассказываю вам о самых интересных дискуссиях в социальных сетях. Слушайте и читайте «Цитаты» на сайте Радио Свобода. До скорой встречи!
Как политика и экономика сказываются на толщине кошельков? Как не потерять свои сбережения, а в идеале еще и заработать?
Об этом Максим Блант расскажет в программе «Деньги на свободе».
Каждый понедельник в 18.05, впервые на средних волнах в 21.05, с повторами в течение недели.
Радио «Свобода» – ваш финансовый интерес.